Ты помнишь линию про сапожника Пико, да? В смысле,
подожди, а дама с камелиями?
Дама с камелиями — это другая история. Я про сапожника Пико тебя спрашиваю. Линия сапожника Пико центральная.
Петр Алексеевич, не путай меня. Мы сегодня говорим про графа Монте-Кристо.
Да, про графа Сакраменто.
Не сапожник.
Это в «Кондуите и Швабрании» была история про то ли Монте-Кристо, то ли Сакраменто.
Ты опять начал на непонятном языке.
Да, обскурим про обскуриус. Дорогие коллеги, добро пожаловать. Это подкаст «Про что?» И это Оля Зайцева.
А это Петр Алексеевич Пашков. И мы сегодня будем открывать графа Монте-Кристо. Целых два тома, между прочим.
Ну, может быть, его и не надо было открывать. Может быть, он там сидел бы, там, где сидел, совершенно спокойно. Зачем его оттуда вытащили?
Ты вот иногда бываешь жестоким все-таки в наших разговорах.
Пожалуй, но с другой стороны, граф Монте-Кристо тоже бывает жестоким.
А с другой стороны, может быть, ему можно?
Да.
Ну, давай поговорим. Знаешь, мне вообще, как человеку, который не вырос на романах Дюма, я вот сразу признаюсь, потому что я не тот ребенок, который под подушкой читал «Три мушкетера» и, в общем-то, не сильно переживала за то, принесут ли там драгоценности или не принесут, какой там Портос, как там граф Монте-Кристо страдал, как он мстил.
Как я согласился записывать с этой женщиной подкаст.
Давай оставим это за кадром. Но все же, да, я не выросла на этом, так получилось. Вот как-то мимо меня прошел именно Дюма. И поэтому, когда я готовилась к нашему разговору, для меня вскрылся пласт именно Дюма. Хотя при этом на филфаке я все-таки училась, и французскую литературу люблю нежно. Но все-таки...
Дюма — это же невысокая литература, которая из учебников серьезной литературы.
Да. Но ее читали и читают, ее экранизируют. И всегда вот этот образ загадочного мужчины, который такой весь непознаваемый, который вечно перевоплощается то в одно, то в другое, то в третье, это же всегда завораживающе, правильно? Поэтому я думаю, что этот фильм, если экранизировали не раз, то еще не раз, возможно, экранизируют. Mm-hmm. Вот. Поэтому, думаю, эту историю, как некоторую такую, может быть, в чем-то, не хочется говорить слово «шаблонную»,
Архетипическую.
Да, ее все-таки разобрать стоит. И знаешь, если вот убрать весь налет пафоса, то и попытаться этот сюжет как-то притянуть в 21 век, то создается ощущение, что человека забанили. Непонятно за что, непонятно почему. И он потом разбаненный идет с фейковых аккаунтов мстить всем тем, кто его без каких-то внятных на то существующих причин, кинул в бан.
Да, и он их всех заскамил. Коллеги, ну, в общем, это было содержание романа за одну минуту.
Да.
Вот, вы все знаете о графе Монте-Кристо, вот, но не переключайтесь. Вот. Да, действительно, в общем, в некотором смысле, конечно, это так. Вот. И, конечно, да, в том виде, в котором ты это описываешь, это, конечно, ну, как бы это сказать? Но это чтиво. Это то, что называется словом «чтиво». В том смысле, что это массовая увлекательная литература, это беллетристика, вот, задача которой сделать нам интересно. Вот. И Дюма, собственно, пишет для того, чтобы сделать нам интересно, сделать нам остросюжетно, сделать нам, так сказать, душещипательно местами и так далее.
Но нужно сказать, что у него это очень хорошо получается. Другое дело, что если бы мы, например, жили в 18 веке, в 19-м, прости, и читали бы эту книгу, как она вышла, то, наверное, это прям был бы просто захватывающий экшен, буквально, потому что как он держит все эти интриги, как он все удерживает до последней секунды, и потом какой-то там поворот, и все разворачивается, да, и как он мастерски раскидывает все эти карты. Но если бы все было так только, мы бы не разговаривали про эту книгу.
Угу.
Потому что все-таки, согласись, она захватывает какой-то невероятный пласт мировой литературы, который, в общем-то, и на нее повлиял, и на эту историю повлиял,
угу.
И который в итоге и на нас повлиял, как ни странно. Ну, даже, может быть, не читая этого романа.
Ну да, да нет, ну и вообще просто, в принципе, это такой путь, да, что все такие гиперпопулярные книги 19 века потом просто становятся классикой просто литературы, там, скажем, для юношества или еще чего-нибудь такого, и вообще приобретают такой классический статус, хотя в свое время это было просто чтиво. В общем, и в целом такое бывает.
Вот. Давай тогда предметно перейдем уже к героям и о том, как-то вокруг да около, тут какие-то детали, какие-то люди. Давай прям пройдемся. Сюжет за минуту был, да, наверное, пересказывать его так уж смысла нет.
Ну нет, ну можно все-таки в вехе, да. Цельный, благородный Эдмон Дантес, незаслуженно обвиненный, ну в смысле как незаслуженно, отчасти заслуженно, отчасти нет, обвиненный в том, что он перевозит письма от бонапартистов, а дело все открывается за 3 дня до возвращения Наполеона во Францию на свое 100-дневное второе правление, попадает в темницу, хотя все сознают, что он, в общем, невиновен, но его, значит, из зависти, из ревности и так далее его осуждают. Вот, он знакомится там, будучи в темнице, номером 34-м узником замка Ив, он знакомится с аббатом Фария, который учит его уму-разуму, преподает ему все возможные науки, все возможные языки. Вот. Потом он умирает, Эдмон Дантес в мешке для трупов оказывается выброшен из замка, спасается, чудесным образом выживает, находит несметные сокровища, о которых ему рассказал этот самый аббат. Вот. И с несметными богатствами и под множеством разных личин предельно жестоко и изощренно мстит своим недругам, которые его погубили, затем чувствует себя внутренне опустошенным и уступает, прекращает свою месть и остаток своих дней доживает просто как Эдмон Дантес.
Великолепно. Ну, ты знаешь, мне все-таки немножечко обидно, что вот этот момент с тем, что аббат его научил всему, ты как-то все-таки вскользь упомянул, что он просто так вот ему пещеру сокровищ так вот немножечко припоручил, да?
Да, да,
А это все-таки ключевой момент, потому что человек, у которого не было ничего, который просто лежит на дне темницы, прожил он 19 лет, попал в тюрьму, не понимая за что, просто не понимая напрочь, потому что это, ну, если вглядеться, это прям хороший мальчик перед нами.
Да,
он все делал правильно, он слушался папу, он очень его любил, он любил свою невесту, он всех уважал.
Доверял своим друзьям.
Доверял, да. И он был, ну, не прям хорошим в плане, чтобы быть хорошим. Он пытался быть настоящим, цельным, благородным человеком на своем месте.
Да.
То есть он знал свое место и знал, чего он хочет. То есть перед нами абсолютно цельная личность, которая буквально на 14 лет попадает во мрак. Просто на днище, в темноту, в подземелье. А еще его из этих всех политических обвинений сажают так, чтобы с ним даже разговаривать было нельзя.
Да.
И то есть какая-то пытка-то психологическая для человека.
Но зато подкоп ложками можно выкопать.
Ну, это он догадался уже после, но все же. Кстати, не ложками, а чем он рыл? Ручкой от кастрюли.
Да.
Бил
да,
по камешкам.
И за целый день отколотил одну горсточку, как известно.
То есть это еще перед нами человек очень упорный.
Да.
Ну, это, в принципе, мы можем понять изначально, да, когда мы с ним знакомимся. Но все-таки вот перед нами человек, который 19 лет прожил и думал, что он просто будет хорошим капитаном, он любит море, любит жену, любит отца. Все у него хорошо. Но нашлись же завистники, да, которые провернули с ним всю эту историю. Но нам интересно не это, потому что это все-таки сюжет, и мы это все и так понимаем. Но интересно то, что человек, погружаясь во мрак на 14 лет, и самое еще там есть занятная такая деталь, что в этом мраке ему было еще хуже и страшнее, потому что он не мог уноситься в какие-то миры, которые нам рисуют, например, философия, литература.
Потому что он был невежественен.
Нет, он не невежественный, он необразованный.
Ну, да.
Он читал мало книг. Он неискушенный, вот я бы даже так сказала. Он неискушенный совершенно человек. Единственное, что он вспоминает, это молитвы. И это ему в какой-то момент помогает, но и потом и это, в общем-то, проходит. Да? И действительно, перед нами вот такое чистое сознание, которое поместили, вычеркнули из мира, а потом он из него вырывается, из этого небытия, так скажем, и он просто буквально разваливается на части.
ну, я бы не сказал, что он разваливается, он меняет маски. Это не то, чтобы просто... Я бы с тобой не согласился, потому что мы не видим там никаких признаков дробления личности у него. Он абсолютно цельным остается, у него есть одна абсолютно четкая цель. Он хочет, чтобы люди, которые ему повредили, страдали. Это все, чего он хочет, он к этому стремится, и все его действия подчинены одному этому императиву. Развалился бы он на части, если бы он в один день кутил, пьянствовал, в другой день грабил, убивал людей с большой дороги, в третий день кормил нищих, в четвертый день мстил, а в пятый день выращивал цветочки.
Но знаешь, с другой стороны, он все-таки это делает, но делает не своими руками. Обрати внимание, как он в своих замыслах подкупает одного, присоединяется к разбойникам, спасает там кого-то.
Да, манипулирует биржей.
Постоянно, да.
Вот, да, да, да.
Да, то есть он всем как бы подсовывает искушение. Он
нет, говорит, конечно.
Я сейчас тебе дам много денег, и давай ты себя предашь.
Ну так, в сущности говоря, он же такой немножко как сатана чуть-чуть, да?
С одной стороны, да, а с другой стороны, будто бы и нет.
Ну, в смысле, как будто бы и нет. Именно это же он и есть. Как кажется, он демонический герой.
Он постоянно разговаривает с Богом, вспоминает
Библию. Ну, я прошу прощения, сатана тоже, наверное, периодически это делает.
Ты знаешь, по твоей части я к этому и подвожу. Вот ты говоришь, что он как был цельной личностью, он так ею и остался. Но все же у него поменялось направление.
Да, безусловно.
Поменялась его главная цель.
Да.
Хорошо. Но что интереснее здесь всего, и то, что как бы, собственно, и интригует-то в этой истории, то, что он же мог отомстить как угодно. Он мог просто заказать убийц и всех вырезать, я не знаю. Я не очень хороша по планам мести, вот, и какие-то, тем более, альтернативы графу Монте-Кристо предлагать я бы не стала. Но все же... Суть в том, что он не просто мстит, он пытается как бы восстановить баланс справедливости в этом мире, потому что с ним обошлись дико, несправедливо, и Бог ему послал в виде этого аббата, да, он послал ему и образование, и несметные богатства, которые помогают ему как будто бы восполнить в этом мире какие-то пробелы. Заметь, он ведь и помогает многим.
Да.
Вот. Очень многим
Морель,
помогает.
Морель, например, вначале вообще помогает.
Да. Вот.
Но
да.
После этого он и говорит, все, прощай любовь, прощай милосердие. Я исполнил, значит, волю провидения, вознаградив добродетель. Вот теперь пусть свое место уступит мне Бог в мщении, я буду карать. Вот, то есть мне кажется, что тут все-таки дело в том, что он хочет не только восстановить справедливость. Все-таки месть и справедливость – это не совсем одно и то же. То, чего он хочет…
Безусловно, это вообще два разных понятия.
Это не только и не столько восстановление справедливости, сколько заставить их страдать. Он ведь не просто убивает, одного из них он сводит с ума. Вот, да, делает так, чтобы от человека, который лишил его невесты, чтобы от него ушла жена, и чтобы он лишился ребенка своего, значит, соответственно. То есть он не просто хочет их убить, он хочет сломать их жизни, подобно тому, как они сломали жизнь ему.
Поэтому... Он хочет, чтобы они поняли… Каково было ему?
Ну, мне кажется, что тут все-таки первичная мотивация – это мучить людей, а не заставлять их что-то понять. Эдмон Дантес, ты делаешь из Эдмона Дантеса какого-то странствующего проповедника, который, знаешь...
А он, кстати, таким и является.
Знаешь, ловит...
Я как человек, который все-таки к этой съемке перечитал эти тома, он действительно постоянно философствует, попадает то в одно общество, то в другое, и постоянно там какую-то философию воздвигает, то восточную, будь то...
Но основная философия, которая...
какую-то библейскую начинает историю, то какие-то античные вещи... вспоминает.
Но как будто бы все то, что он говорит, в конечном итоге сводится к тому, чтобы показать, что он не тварь дорожащая, а право имеет. Он довольно пренебрежительно относится
он
к окружающим людям.
Он даже не пытается себя как бы осознавать тварью дорожащей.
Я о чем и говорю, да. Что он...
У него нету этого нарратива.
Он абсолютно уверен в том, что он имеет право, конечно, да.
При этом я тебе тогда приведу прям эпизод фактически в конце книги, где он встречается с своей невестой когда-то, с Мерседес.
Она, наверное, не испанка, она же француженка, поэтому она Мерседес.
Да, она француженка.
Тогда она Мерседес.
Но она там наполовину, она каталонка, кажется.
Ну да, но роман-то французский, поэтому Мерседес. Дантес встречает Мерседес.
Я не так хороша в машинах тоже, как и вместе, поэтому опустим этот момент, если позволишь.
Хорошо.
Так вот.
Тойоту и БМВ.
Да, там прям прямыми словами Дантес говорит, что он действует по воле Божьего провидения, что он инструмент мщения в руках Бога. Вот с этим как быть?
Ну, во-первых, он это говорит в самом конце, перед, непосредственно перед тем, как он бросает свою идею мстить.
Так он как он бросает? Мстить. Потому что она его попросила об этом, да. И он осознал, что у него есть сердце.
Да.
Это так опять вот. Такая беллетристическая, конечно, история.
Ну, нет, это я к тому, что, как мне кажется, что это тоже часть этих его масок. То есть, мы, скажем так, мне видится все-таки в нем не стремление быть инструментом в руках божественного провидения, сколько стремление заменять собой божественное провидение, которое недостаточно, которое не дорабатывает, так сказать, да, с его точки зрения. Лично я вижу это именно таким образом. Потому что то, что он делает, это ведь не исполнение, ну, то есть он в конце как раз приходит к тому, что человек не может знать на самом-то деле воли провидения, потому он должен ждать и надеяться, да, помнишь, в самом финале. Uh-huh. Вот. А, как кажется, большую часть романа он исходит из того, что провидение не дорабатывает, его надо немножко подтолкнуть. И он как раз наслаждается своим практически всемогуществом за счет чит-кода на бесконечные деньги, вот, и хорошего образования, и природных способностей. Он, как кажется, просто действует как бог среди смертных, который может унижать, карать, порабощать, манипулировать, совращать, трансформировать чужие личности. Ну, ты вспомни просто, да, как он говорит про своего слугу-убийцу, да, что вот он мой верный слуга, он мой раб, если он меня разочарует, я не буду его, значит, увольнять или бронить, я его просто убью.
Но знаешь, вот когда ты это озвучиваешь, почему-то из твоих уст это звучит очень кровожадно и как-то опять примитизировано. Но такое ощущение, что Дюма нам дает более сложную картину, потому что граф Монте-Кристо, он не зверюга.
Конечно, нет, безусловно, нет.
И он, даже когда он говорит вот так про своего убийца, да, я помню тоже этот момент, он говорит даже не потому, что как бы... наслаждаясь своей властью над ним. Он говорит, потому что таков закон.
Да не то, чтобы, знаешь, он наслаждается. Нет,
как
не
бы
то,
так что... положено. Потому что вот он африканец, вот я его купил, вот у нас с ним такие отношения.
Да вот...
То есть он из какого-то кодекса как будто бы действует.
Сложно сказать. Я тоже согласен с тем, что он не упивается происходящему. Это ничего особенно удовольствия не доставляет. Мы это видим, он, собственно, в конце об этом даже и сам говорит. Скорее, дело, мне кажется, в другом. В том, что тут нет наслаждения. Тут есть просто осознание того, что он на все имеет право. И, собственно, поэтому ему и скучно в конце становится, и пусто, потому что невозможно человеку иметь божественную власть над миром и не соскучиться, да?
Тем более, она у него все-таки не божественная, а финансовая.
Но тем не менее, но она не ограниченная. Она ничем, ну, то есть, нет в романе никого, кто мог бы ему противостоять, скажем так. Да? Его ничего, ну, то есть, у него нет оппонента никакого.
Который... Он говорит, что я сам себе оппонент.
Ну, вот, да.
Единственный человек, перед кем я могу хоть как-то приступить, это я сам.
Да, 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 конечно. Вот я об этом и говорю.
И он также и говорит Мерседес, что всегда для меня была ты, на первом месте. Но извини, я тебя люблю, но после тебя я люблю себя.
Ну да, это интересно, конечно, потому что в хорошем фильме «Вас, значит, Вендетта» как раз героиня говорит, что Дантес больше любил месть, чем Мерседес, и в этом вся его проблема.
Он это так все красиво делает и разбрасывает это вот так вот, как-то без особого пафоса, как-то ненарочито, но при этом это получается так пафосно и
ну,
красиво.
Ну, в этом же и дело. Понимаешь, что я почему тебе и говорю, что он демонический герой? Потому что перед нами, ты все-таки не забывай, это литература, созданная в очень определенную эпоху. Это книга, которая написана в мире, в котором уже был Наполеон. И, конечно, главное, кто Эдмон Дантес? Эдмон Дантес – это, конечно, Наполеон.
Ну, Наполеон послушай, там... никому не хотел мстить? Он хотел просто...
Нет, ну, во-первых, там буквально запараллелена книга, буквально, в книге буквально все дело начинается за 3 дня до возвращения Наполеона с острова на 100 дней. Угу. Вот, буквально возвращение Дантеса из замка Иф, это же Наполеон, который вернулся, только у него получилось. Дантес – это, конечно, Наполеон. Это вот эта вот мечта 19 века, да? Человек из ниоткуда, простой парень, корсиканский прапорщик, который взлетает и становится владыкой всего мира. благодаря своим способностям, талантам, каким-то стечению обстоятельств. И вопрос тут не только в месте, вопрос именно во власти. Потому что месть – это просто проявление власти, да, того, что он делает с людьми, что захочет. И мне кажется, что, конечно, это видно же прямо, да, что он вот в этой череде демонических наполеоновских героев очень важное место занимает. Вот. И потому, конечно, он обаятелен, потому что это известный парадокс зла. Знаешь, это парадокс зла, да, в чем?
Напомню.
Ну как, есть только два способа изображать зло. Зло может быть, ну, зверским, но тогда у него нет психологической глубины и нет морального выбора. То есть, если перед нами просто изверг, да, какой-нибудь.
Как вот. В нашем с тобой разговоре про...
Хитклиффа,
да, «Грозовой перевал».
Хитклифф изверг.
Кстати, посмотрите его.
Да, обязательно. Он лучше, чем экранизация. Теперь я могу сказать с уверенностью. Хитклифф изверг. Поэтому Хитклифф как изверг, он, ну, просто как бы, он просто вот как стихийное бедствие. Угу. Кирпич на голову упал, вот примерно так же. Второй способ – это придать злодею ум, талант, способности, выдержку, смелость и так далее. И тогда он уже не будет чистым злом. Его поступки будут злыми, но сам он будет вызывать симпатию. Потому что для того, чтобы быть по-настоящему большим злодеем, нужно быть умным, сильным, красивым и так далее. Ну, потому что примитивный человек не может
это сделать. Очаровательное вот это зло, чарующее.
Да, да, скромное, да? Обаяние буржуазии, в смысле демонизма. Мне кажется, что да. Мне кажется, что это так. Мне кажется, что дело именно в этом. Ну, по крайней мере, мне так привиделось, вот я когда читал. Я не смог увидеть Эдмона Дантеса как положительного героя все-таки, как того, чей, так скажем, да, вот этот вот его вендетта, да, его действия по тому, чтобы отомстить всем плохим людям, мне они не показались вызывающими, ну, это, мне не показалось, что это хорошие эти поступки. Мне показалось, что это все равно злодейство.
Знаешь, как будто бы мы с тобой сейчас собрались и обсуждаем категории, что такое хорошо, что такое плохо.
Но вопрос не в этом. Вопрос
здесь
в том,
же
какой это типаж.
Как будто бы перед нами все смешали. Потому что если мы читаем первую часть книги, и вот преступление, та подлость, как она совершалась в адрес этого на самом деле невинного мальчика, это же настолько вот прямо... пошло, удручающе и, ну, вот прямо противно.
Так ты правильно все говоришь. Конечно, пошло и удручающе и противно. Это такая очень романтическая позиция.
То есть здесь некрасивое зло, но оно зло. А здесь вроде как мы потом получаем красивое.
Но тоже зло.
Зло.
Так в этом и дело.
Уже у нас какое-то есть сострадание.
Ну, поскольку этика, когда бессильная этика, в дело вступает эстетика. Конечно, тут же в этом же и дело, в том, что это история про то, как мелкие, пошлые, плохие люди замучили хорошего человека, вот, и тот вернулся практически из могилы, как великий, талантливый, плохой человек.
Как бы воскрес.
И отомстил, да, и отомстил этим плохим людям еще сильнее. Это история про то, как обаятельное зло покарало необаятельное зло. Ну, по крайней мере, мне видится это именно так. Это история про то, как бесы гоняют бюрократов.
Слушай, вот. Я все время
завидую. Мастер Маргарита.
Я всегда завидую твоей категоричности, и что ты умеешь все разложить по полочкам, и вот так и никак иначе.
Нет, не вышло никак иначе, у тебя вот иная точка зрения. Это, кажется, первый подкаст, в котором мы по-настоящему спорим.
Возможно, вот. Потому что ты обычно для меня непререкаемо убедителен.
Ну, а тут неубедителен. Вот.
А здесь, понимаешь, мне кажется, что, может быть, просто срабатывает какая-то моя девочковая составляющая.
Да нет,
том,
просто
что
обаяние образа.
Говорит же он. Да нет, кстати, вот это вторично. Скорее то, что он говорит... вот как раз в той сцене, мне кажется, она прямо ключевая, эта сцена его разговора с Мерседес, где он впервые, она его называет Дантес, когда мы понимаем, что уже не по догадкам, что это не граф Монте-Кристо, а это все-таки он, не кто-то там.
А мы и не догадываемся.
Ну, мало ли, знаешь ли.
То есть нам сначала по роману рассказывали про Эдмона Дантеса, затем про него забыли, и дальше просто какая-то посторонняя история про постороннего
человека. Всяких разных, да, героев, которые постоянно прыгают из одного конца земного шара в другой. Да?
Да.
Ну да, все-таки эта сцена, она очень раскрывает, где он говорит, собственно, уже прямым текстом, да, и мотивацию свою озвучивает, и он же хочет убить ее сына, то есть
да.
Сына, который мог бы быть его сыном, если бы ему не сломали жизнь, да, и это были бы их дети, но в итоге на любимой женщине женился соперник,
угу.
И у них родился вот этот ребенок, и он, в общем-то, даже проникся к этому парню.
Да.
И он его щадит. Он же хотел вообще убить его просто на дуэли, да. и все. Но она его уговорила, где он сказал, что я не могу поступиться законом чести, тогда и убью себя. И потом все так складывается, как будто бы ему и себя убивать не надо. Вот. Но, опять же, факт остается фактом. Его мщение, его план мести сдвинулся из-за того, что она его попросила. И он сам потом говорит, я вот этого даже как-то не просчитал, что, оказывается, сердце-то у меня есть еще.
Неправильно, да? Где-то здесь у меня находится
оказалось,
сердце.
Оказалось, что оно еще бьется. Вот ну, как с этим быть?
Ну,
зло
еще?
Сердцем у нас?
Нет, получается. Но он же все-таки человек, он же не чисто сатана из бездны адовой вылез, понимаешь? Но то, что он считал, что у него нет сердца, как бы тоже намекает.
Нет, ну, потому что он все просчитал. Он много лет занимался вот этим планом внедрения в это французское общество, чтобы все подстроить так, чтобы все вот было изящно, не подточиться,
ну, так нет,
чтобы было все правильно.
То есть, я понятно, об этом говорю. Да? Нет, нет, конечно, это обаяние величия, вот, но которое использовано, ну, на мой взгляд, конечно, абсолютно на то, чтобы просто причинять людям зло.
Но почему тогда мы не можем сказать, что он действительно поквитался в плане того, что он добился некой справедливости? Он же не упивается злобой и не воздает им хуже какого-то, не знаю, горя или зла в их адрес. Ну, вот здесь непонятно.
Я бы не сказал, что... Ну, наша задача все-таки, во-первых, мы не судим Эдмона Дантеса.
Мне такое ощущение, вот. Что ты его судишь.
Нет, просто...
Я сочувствую, ты судишь.
На мой взгляд, просто важно понять... какова генеалогия образа и его предки, и его, так сказать, потомки. Вот, понятно, что это образ, повторюсь, да, это массовая литература, литература развлекательная, это беллетристика, но она очень много на что повлияла, она создала определенный типаж. Вот, да.
Ну, вообще Байрон, наверное, все-таки Байрон это на тот момент.
Не совсем, все-таки, понимаешь? Конечно, ну, так можно еще сказать, что мильтоновский сатана создал типаж.
Ну, да.
Вот, у нас же есть мильтоновский сатана и еще что-то такого. Да? Вот, но мне все-таки кажется, что дело тут не только в этом. Вот, или там, не знаю, можно было бы еще сказать, что Одиссей создал типаж, но Одиссей ведь совсем другой. Вот, совсем другая история. Мне кажется все-таки, что... Важно понять логику образа. Это образ, в котором этический компонент целенаправленно и специально вытеснен другими компонентами. Его месть, она находится вне пределов, ну, категории, я не знаю, там не то что христианской, вообще такой, ну, классической этики. Да?
Ну, оправдывает он ее христианской этикой.
Ну, там и те
я
люди,
тебе
которые...
озвучила этот момент, он для меня просто непонятен. Ну, так... Он прикрывается это христианской этикой.
Ну,
он
так
говорит,
люди, которые...
я орудие Божие.
Ну так и, во-первых,
я действую по промыслу.
Мало ли богов на свете существует.
Правда, вроде план его,
он...
не божественный.
Да
ну как вот,
потом
где
говорит,
эту границу провести?
Потом он же говорит про бога мщения. Да?
Давай, говори, вот. Где граница?
Нет, ну подожди, но ведь и люди, которые его оклеветали, которые его погубили, они тоже вначале цитатами из Библии прикрывают свое злодейство.
Да.
Вот, мне кажется, тут дело в другом. Это как бы наоборот, это средство показать, что этика эта библейская, христианская и так далее, она что дышла, куда, так сказать, повернешь, туда и вышла. Это антиэтический текст в конечном итоге.
То есть у нас и подделка, в принципе, всех мотивов, и евангельских, и
ну, мне кажется, что
скоро...
Ну, он же манипулятор, послушай. Он же весь текст романа занимается тем, что манипулирует всеми вокруг. И тут
Дюма?
Мы говорим... Почему Дюма? Эдмон Дантес. Дюма тоже всем манипулирует. Но вообще-то этим занимается Эдмон Дантес. Ну, в смысле,
нет, этим занимается граф Монте-Кристо.
Граф Монтенегро.
Да.
Вот. Значит, но граф Монте-Кристо и Синдбад-мореход, он же и так далее, и так далее, и так далее.
Аббат Бузон.
Он же всех обманывает все время. И тут мы думаем, что он говорит всю правду. Нет, конечно.
Угу.
Вот. То есть мне кажется, что нет. Мне видится в нем именно такой вот очень важный представитель наполеоновского типа. А наполеоновский тип — это тип, когда ты великий и неважно, хороший ты или плохой. То есть просто к великим это неприменимо.
То есть это можно прямо объяснить историческим
ну, нет,
контекстом?
Нет, подожди. Я бы не сказал, что можно полностью объяснить наполеоновский тип историческим контекстом. Просто это такой типаж, такой тип персонажа, который сформировался в эту эпоху благодаря тому, что он действительно было очень мощное впечатление Наполеона. Мы все глядим в Наполеона, двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно. Мы все глядим в цари Додоны. Вот. Мне кажется, что вот в этом дело. Ну, я могу быть, конечно,
мы почитаем всех нулями.
единицами себя. Вот, он же тоже любит математику. Эдмон Данте же любит математику.
Нет,
любит
он все полюбил это все, да. Потому что его научил аббат.
Ну вот. Ну вот
всем премудростям и тонкостям. Но больше, чем математику, он, кстати, любит химию, да. И всякие истории с ядами.
Ну, то есть он любит точные науки. Вот опять же, да, он, понимаешь, он любит то, что дает...
При этом неплохо владеет гуманитарными.
То, что дает ему власть. Он любит то, что дает ему власть.
А гуманитарные науки дают ему философию.
Дают ему возможность обосновать свою власть и придать ей красивый вид. По-моему, он просто Наполеон. Это помимо того, что на самом деле он просто персонаж французской криминальной хроники, как известно. Угу. Ну, я же начал с сапожника Пико.
Вот. Да, давай все-таки озвучим, кто это все-таки.
Это просто, Дюма, он же любил брать сюжеты, он любил рассказывать, что он берет сюжеты из криминальной хроники. И вот Дюма рассказывал, что он нашел в архивах парижской полиции, нашел рассказ под названием «Алмаз и месть». Про сапожника Пико, которого тоже оклеветали, он хотел жениться на благородной, это было еще при Наполеоне, он хотел жениться на благородной, но человек, который хотел жениться вместо него на этой самой девице, оклеветал его в том, что он британский шпион, его бросили в темницу, там он познакомился с каким-то то ли аббатом, то ли епископом, который рассказал ему про спрятанные сокровища, и дальше аббат на эти деньги совершил свою месть. Вот, и Дюма снабжает это примечанием, что типа я это прочитал, это был чистейший идиотизм, просто безумие, какая-то олигофрения. Я все это переработал, сделал из этого блестящий роман. Вот получилась такая красота. Исследователи подтверждают, что тот автор, которому он приписывает этот текст, существовал, но он не писал этот текст, архивариус французской полиции. Вот, а что на самом деле это, видимо, все-таки художественный текст, просто совсем второго ряда. То есть он переработал совсем дешевое криминальное чтиво.
То есть это копирайт копирайта.
Да-да-да, он рерайт-рерайта, что он переработал совсем дешевое криминальное чтиво, основанное, в свою очередь, на криминальной хронике, переработал его это вот в бахалерово.
Вот все у тебя просто у филолога.
Вообще-то я кандидат теологии.
Ну и филолог тоже.
Вот, поэтому мне кажется, что вот, да, как бы важно понимать, да, что откуда это еще и вырастает. Вырастает этот эпический сюжет из истории про сапожника, которого обидели, и которому попал в руки чит-код на бесконечные деньги.
Вот смотрю, слушаю и понимаю, что я должна согласиться с тем, что зло есть зло, что вначале, хоть оно неприглядное, отвратительное, что в конце... Хоть оно изящное и вроде как справедливое и законное.
Это как Воланд, который мучает советских бюрократов.
Ну да.
Вот, но, с другой стороны, это же не обязательно так.
Никогда ничего не просите.
Да, сами придут и все дадут, конечно. Так вот же, опять же, он ведь именно по такому, как бы, он именно такой и есть.
Это же опять перевернутое Евангелие.
Да, 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 конечно. Абсолютно. Мне кажется, что в этом смысле это все показательно. Вот.
Вместо того, чтобы...
Просите, и дастся вам.
Дастся вам.
Да.
Все-таки это книга, на которую повлиял существенный пласт мировой литературы, и которая повлияла, собственно, на фактически на тот мир, в котором мы живем.
Да,
если
безусловно.
Уж, так вот, без лишнего пафоса.
Да.
Поэтому давай подумаем, вспомним, без каких книг «Графа Монте-Кристо» понять нельзя, и что без «Графа Монте-Кристо» понять тоже нельзя. Я начну?
Да.
«Евангелие». Далеко не буду уходить. Это моя любимая рубрика.
Да. Но это вообще без «Евангелия» ничего понять нельзя, поэтому все по-честному. Вот. А во-вторых, это Шекспир. Вот, причем это много что из Шекспира. Это, например, «Макбет».
«Трагедия мести».
Да, это отчасти «Макбет», это отчасти «Гамлет».
Кстати говоря, у нас есть прекрасный разбор как раз-таки «Трагедии мести», «Гамлета». Обязательно посмотрите. Ссылочка будет внизу.
Вот, да, это, в принципе, кстати, раз мы заговорили о трагедии, то тут и античная трагедия работает. Потому что вспомни, например, какая самая большая злодейка античной трагедии? Это Медея.
Медея.
Вот, но она же мстит плохим людям.
Но она убивает своих детей.
Она убивает своих детей. Так и Эдмон Дантес, прошу прощения, тоже хотел убить парня, который стал ему как сын.
Но не убил же.
Ну вот он остановился в последний момент.
Ну значит, это все-таки не трагедия греческая.
Ну все-таки не совсем
Медея.
Потому
что если была греческая, убил бы.
Да, да, да. Не совсем Медея. Почти Медея.
Почти Медея.
Медея на минималках.
Да, да, да.
Вот, да. В-третьих, это, конечно, ну вот мы сказали про Байрона. Да, это вообще вот вся эта традиция трагических романтических злодеев.
Ну, еще, мне кажется, все-таки божественная комедия Данте.
Проясни, пожалуйста, раскрой тезис. Ну, помимо того, что там аббат с итальянской фамилией.
Он сам ее упоминает, потому что лежа в этом рве, ну, в своей подземной, так скажем, темнице, его Дюма постоянно сравнивает просто с пытками, вспоминает пытки из «Божественной комедии». И я же сейчас не буду приводить. Можно почитать «Божественную комедию» или посмотреть разбор у нас этой «Божественной комедии». Да, но все-таки это тоже как бы тот человек, который спускается по кругам ада
и, более того,
и предает-то в итоге он себя.
И более того, устраивает этим самым злодеям тоже ад, соответствующий их преступлениям.
Именно. Ибо каждого он предает он себя или нет?
Да я бы не сказал. Он же не убивает его, потому что ему стало мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
Да. Вот. Значит, все-таки он не дошел.
Да, он не совсем дошел. До дна. Дна нет. Вот.
Оттолкнулся.
Оттолкнулся от дна.
От дна.
Вот. Хорошо, да. И что нельзя понять?
Подожди, еще, наверное, все-таки давай скажем про «Тысячу и одну ночь».
Да, конечно, «Тысячу и одну ночь», потому что, да, потому что он Синдбад Мореход.
И вообще все эти премудрости восточные.
И то, что он такой перевертыш, и то, что он такой, да, конечно, безусловно. Да. Вот. Что нельзя без этого понять?
Давай, это твой
выход. «В» значит «Вендетта».
Ради этого просто.
Да, я ради этого согласился записывать этот подкаст. Вот. Там нет, ну да, просто, во-первых, они смотрят «Граф Монте-Кристо», а во-вторых, собственно, героиня центральная в исполнении прекрасной Натали Портман прямо так и говорит про главного протагониста этого самого «В», что он будет Мондантес. Вот. И вся его жизнь — это одна сплошная месть. Он там мстит плохим людям. Вот. При том, что он сам тоже не то, чтобы очень симпатичный персонаж. Вот.
Ну нет, давай все-таки про Ницше.
Да.
Прости.
Ну вот, я все хотел про комиксы. Я хотел про комиксы поговорить.
Про космос.
Не про космос, а про комиксы. Вот, да, на самом деле, конечно, если серьезно говорить, то Антонио Грамши, вот этот выдающийся, значит, итальянский деятель, вот, одинаково любимый людьми по разные стороны политического спектра, вот, он в своей критике ницшанства и в критике фашизма, он как раз говорит о том, ну, для него это способ как раз показать банальность зла, так сказать, да, говорит о том, что Ницше, как говорит Заратустра, создавая вот этот образ сверхчеловека, он, конечно, никакого Эдмон Дантес прямо не говорит, естественно. Представь себе Ницше и Эдмон Дантес, ну, где Москва, где Багдад? Однако, да, Грамши говорит, что если присмотреться повнимательнее, становится понятно, что вот весь этот сюжет о сверхчеловеке – это все мечта обиженного маленького человека на то, как бы у него была бесконечная сила и бесконечные возможности, как бы он избавился от химеры, называемой совестью, и всем бы показал. Вот. И потому, говорит он, да, на самом-то деле все эти пафосные фразы, как говорил Заратустра, на самом деле нужно понимать, что все они вырастают из «Графа Монте-Кристо». Вот.
Грамши... Какой интересный парадокс, что беллетристика повлияла на вообще-то философию, которая полностью перевернула 20 век.
Перевернула 20 век. Вот. И надо сказать, что с ним трудно не согласиться, потому что, конечно, да, повторюсь, ни Ницше, никто еще не признает, что он читает «Граф Монте-Кристо». Но они действительно все это читали. Это все равно было чтение, которым все, так сказать, знакомились.
Бойцовский клуб.
Бойцовский...
Первое правило.
Да, да, да.
Читать «Графа Монте-Кристо» и не говорить, что ты читал «Графа Монте-Кристо».
Да, первое правило полка Игорева, не слово, а полку Игорева.
Да, да, да.
Вот. Поэтому, конечно, да, здесь перед нами, мне кажется, что да, перед нами как раз именно такой вот случай, да, такого влияния, которое не проговаривается, но которое, конечно, было очень значительным, очень большим, очень важным. Вот, да, то, что этот образ сверхчеловека, изображенный Дюма с очень большим обаянием, он действительно породил реальных, так сказать, сверхчеловек.
Ну, знаешь, так же, кстати, в этой теории как раз и говорят, что Ницше вдохновлялся и Достоевским, и Раскольниковым, который тоже сверхчеловек.
Но Раскольников-то...
Но Раскольников куда попал? На каторгу, да и все.
Да, да. Ну и потом в логике Раскольникова, конечно, тоже есть отголоски Эдмон Дантес, на мой взгляд. Немножечко есть такое, конечно.
А, думаешь, что Достоевский тоже читал?
Ну, конечно, читал. Нет, это несомненно, что он читал. Вот.
Все читали.
Ну, так нет.
Это все читали.
Нет, ну, конечно, я о чем говорю. Это как сказать, ой, а смотрел ли он «Властелина...» ой, а читал ли он «Властелина колец»? Ну, а смотрел ли он «Гарри Поттера»? Ну, все смотрели. Даже те, кто никогда в этом не признаются.
Если при определенных условиях.
Да, вот. Поэтому мне кажется, что вот так.
То есть,
да.
Получается, мы с тобой взяли вроде как такую стыдную книжку.
Чтиво, да.
Чтиво.
Чтиво, которое определило ход мировой истории. Мне кажется, что именно так это и надо определять.
Да тут и ничего и не скажешь. Определенно.
В такой чистой душе, как ваша, естественно, должны возникать подобные сомнения, что можно ли кого-то отравить. Но зрелое размышление заставит вас откинуть их. Темная сторона человеческой мысли целиком выражается в известном парадоксе Жана-Жака Руссо. Мандарин, которого убивают за 5000 миль, шевельнув кончиком пальца. Ну и дальше, да, что значит, вот вам была бы возможность сделаться богатым, вот, а для этого нужно было бы, чтобы в Китае умер какой-то мандарин, которого вы никогда не видели, вот, и вы никак не будете участвовать в его убийстве, просто пожелаете, чтобы он умер, и он умрет. Вот. Но, впрочем, правда, на самом деле, это, конечно, не Жан-Жак Руссо, на самом деле, это Шатобриан, вот, но Достоевский как раз этот парадокс упоминает. Достоевский этот сюжет знает про этот парадокс, про мандарина. И как раз он-то, это отголосок его этого образа в сюжете про Раскольникова, про старушку, про оценщицу.
Потому что все-таки у Раскольникова кто кумир? Наполеон.
Да, 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 я тебе о чем и говорю. Вот, и видишь, да, вот это вот, ты вот говоришь, что он не сверхчеловек такой, в смысле, как Раскольников или как нишанские сверхлюди, но ведь это же про мандарина, которого убивают за 5000 миль, это же, ну, прям квинтэссенция этого мироощущения.
Как он говорит, каждый считает, что он несчастнее, чем другой несчастный, который плачет и стонет рядом с ним.
Вот. Поэтому можно убивать мандаринов.
Чем он руководствуется? Ну, слушай, давай не будем выносить приговор. Все-таки Дюма, мне кажется, его оправдал. Так или иначе.
Эстетически.
Эстетически, да. Ну, а мы что? Мы просто разобрали с тобой книгу очередную. Я вообще рядом с тобой себя чувствую каким-то опять Ватсоном. Да, потому что ты скрываешь недра глубины мирового зла, и ты вдруг себя чувствуешь причастным к какому-то масштабному действию.
Вот. Да. Коллеги, не мировое зло — это плохо. А вообще, господа, избегайте попадания в ад. Эталонно бесполезное времяпрепровождение. Не рекомендую. 0 из 10.
Петр Алексеевич всегда прав. Это был подкаст «Про что?». Петр Алексеевич, спасибо.
Тебе спасибо.
Мы с тобой открыли графа Монте-Кристо.
И закрыли графа Монте-Кристо.
Нашим зрителям мы желаем смотреть наши подкасты обязательно, обязательно читать книги, получать от них наслаждение, новые смыслы, новые идеи, новые краски. Ну, и подписываться на наш канал, конечно.
Лайки. Ставьте лайки, делайте репосты и пишите в комментариях, о каких еще книгах вам бы хотелось поговорить.
Спасибо.